Свежее утро на радио «Спутник».
Самые интересные моменты к текущему часу разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
Также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте вот с чего начнем. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения Аль-Кудс. То есть коронавирус коронавирусом, а острые точки, горячие точки на Ближнем Востоке – таковыми не перестают быть.
Да, все верно, все по расписанию, и как обычно это бывает, сообщает, собственно, сирийское агентство САНА, что ПВО Арабской Республики отражают израильский удар в небе над Дамаском. Обстрел предположительно велся со стороны голландских высот, и пока известно о том, что в результате удара трое военнослужащих погибли, и один пострадал, и имеется некий материальный ущерб. Но при этом сообщается, что несколько ракет удалось все-таки сбить. Станислав Олегович, по поводу этого удара, ну, действительно все по расписанию, или, на ваш взгляд, здесь есть какое-то обострение?
Вполне себе по расписанию, потому что регулярно эти удары Израиль наносят. Я хочу просто еще добавить, что Аль-Кудс – это структура иранская, которая действует в том числе на территории Сирии в борьбе с экстремистами, но также и в Ливане. Она порой присутствует и ассоциирована с Хезболлой, которая считается в Израиле организацией террористической, с которой Израиль борется периодически. Вот. Так что в этом смысле это не связано там с ИГИЛом запрещенным и так далее, это связано с давним противостоянием таким, скажем так, низкого уровня интенсивности, но тем не менее люди погибают между Израилем и Ираном.
Собственно, израильская сторона и говорит о том, что они нанесли эти удары в ответ на то, что, видимо, кто-то устанавливал самодельные взрывные устройства возле линии Альфа, которая разделяет Израиль и Сирию, с целью нападения на израильских военных. Только просто непонятно, зачем ракетами-то бить.
Ну, очевидно, ракеты как-то более, наверное, способствуют сохранению израильских военнослужащих, да, потому что это дистанционное такое, да, оружие, там ракеты или дроны сейчас используют часто. То есть в данном случае, ну и плюс показать, что вот если вы что-то еще будете устанавливать, там еще мы более сильный удар нанесем. То есть это вполне, как мне кажется, вписывается в тактику Израиля, который порой действует, ну, скажем так, более жестко, чем мог бы действовать там в других случаях. То есть это одна из критик, которые на Израиль с разных сторон летят, это именно то, что не всегда соразмерно ответ военной Израиля на те, значит, на какие-то антиизраильские, скажем так, действия со стороны других государств или квазигосударственных структур.
Вот действительно, прозвучало даже сейчас у нас в беседе, что все это в рамках, ну, грубо говоря, сложившейся ситуации, которую все прекрасно понимают. Но, тем не менее, если попробовать в будущее посмотреть, какие-то усиления антиизраильских подвижек, антиизраильских действий, возможно ли ожидать в ответ вот на такой, например, обстрел? Понятно, опять же, я вот еще раз повторю, что действительно сказали, и вы очень хорошо напомнили, что это ситуация, которая, ну, уже сложилась. Это понятно, ее объяснять не нужно. Но, тем не менее, возможно ли какая-нибудь дополнейшая интенсификация?
Ну, скажем так, интенсификация после израильских ударов, она порой возникает, скажем, через какие-то там митинги в разных частях Израиля или около Израиля, там, скажем, в палестинской автономии. Но, с другой стороны, скажем так, глобальный тренд, он, как ни странно, вот в последние несколько месяцев, он скорее такой поворачивается в сторону Израиля, потому что есть ведь разговоры о том, что, наконец-то, некоторые арабские страны признают Израиль в нынешних границах как существующее государство, и устанавливают с ним дипломатические отношения. Это как раз-таки во многом заслуга Дональда Трампа, который был, помимо того, что там швец, жнец на Дуде и Грец, он еще такой вполне себе активный деятель произраильского лобби в Соединенных Штатах, который в том числе вот надавил на некоторые страны, в том числе вот из последних это Судан, который, в общем-то, в принципе, не против, стали впервые за десятилетия признать Израиль.
Ну, то есть, получается, Израиль как бы будет спокойно себя дальше обороняться в подобных случаях, а Сирия будет не реагировать на то, что происходит, ну, падают на нашу территорию ракеты, ну, что ж поделать.
Ну, Сирия реагирует в данном случае тем, что она сбивает ракеты, которые она может бить. Да? То есть это тоже история, которая не сегодня, не вчера началась. Там были в том числе войны, в которых участвовали, да, Израиль и Сирия и ряд других стран, там Египет, например. То есть это у них такая давняя история вражды, которая, понятно, совершенно диаметрально противоположным образом интерпретируется ими и исторически, и сейчас.
Слушай, Валерьевич, буквально вкратце уже упомянули о том, что связана ситуация, развитие ситуации в последнее время еще с тем, что Соединенные Штаты активизировались на дипломатическом поприще, и в соответствии вот в этом направлении какие-то третьи стороны могут здесь активизироваться, помимо уже названного Ирана, помимо Сирии, помимо Израиля, Соединенные Штаты есть, соответственно, какое-то дополнительное присутствие, возможно, какие-то дополнительные действия?
Но мне кажется, нет. Мне кажется, все-таки сейчас есть большие такие серьезные общие проблемы. Вот, а в данном случае это скорее действительно, как бы цинично это ни звучало, достаточно рядовой обстрел со стороны Израиля. Вот, и здесь, ну, понятно, что может кто-то дежурно выступит, но я не думаю, что это как-то поменяет ситуацию в регионе. Сейчас немножко другие приоритеты.
То есть как это? Добрая война лучше худого мира. Ну, не то, что лучше, а привычнее получается, вопреки поговоркам. Слава Олегович, на секундочку прерву вас. Слушателям нашим напомню, что на радиоспутник.ру, на сайте нашем, вся ситуация обновляется, и о развитии ситуации между Сирией и Израилем на этой территории можно почитать подробнее, в том числе и копнуть немножечко в историю противостояния.
Радио «Спутник».
Давайте продолжим. Станислав Бышок у нас на телефонной связи. Дипломатические представители США и Франции 18 ноября в Москве обсудят ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта.
Да, но нужно сказать, что до определенного момента встреча, как бы, точнее, реальная встреча подтверждалась источниками в дипломатических кругах. Вот буквально накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что да, такая встреча будет, но в деталях они действительно мало известны. Пока есть только заявление министра иностранных дел Франции Жаны Валедрианы, и судя по этому заявлению, главный вопрос, который там будет обсуждаться, это вопрос, собственно, прекращения огня и то, как он будет регулироваться. У вас есть какие-то соображения на этот счет, Станислав Олегович, там гарантии, почему здесь должна участвовать Франция, учитывая, что, ну, понятно, что ОБСЕ и специальная мониторинговая группа, но все-таки соглашение это трехстороннее между Азербайджаном, Арменией и Россией.
Ну, мне кажется, с российской стороны это был такой, скорее, жест вежливости, потому что, как бы, все уже случилось. Стороны уже договорились, российские миротворцы уже направлены в регион, уже там, собственно, занимаются своими прямыми обязанностями, но чтобы не сильно обижались европейские партнеры и американцы, вот, мне кажется, Россия пошла здесь вот на такую вот жест вежливости, и вот это все организует еще какие-то уже постфактум некоторые разговоры. Действительно, для Европы уж Закавказье точно не ключевой регион интереса, и для Соединенных Штатов тоже, но одновременно, например, во Франции достаточно сильная большая армянская диаспора. Я думаю, что это вот одна из причин, по которой Франция здесь захотела как-то себя проявить.
Ну, то есть можно расценивать эту историю как некий способ легитимации того, что там происходит, и в частности российских миротворцев, которые с признанием, вот, допустим, из итогов встречи, что вот Франция признает, что Россия, российские миротворцы там находятся, они им действительно можно доверять в вопросах прекращения огня.
Да, действительно, и плюс, чтобы не обижались, это как бы это, может, банально не звучало, но для дипломатии это такая весьма важная составляющая, то есть чтобы не обидеть тех, кто остался вне, скажем, принятия решений, и чтобы вот как-то вроде они почувствовали себя тоже частью этого большого миротворческого процесса. В конце концов, Франция известна своими продолжающимися долгое время миротворческими миссиями на Черном континенте, так что здесь вот тоже как-то они вот краем тоже присутствуют, по крайней мере, знаете, морально, мысленно вместе.
Вот действительно можно с вашими словами полностью согласиться, учитывая, ну, вот всю историю, наверное, международных взаимоотношений, но именно в свете последних событий, которые происходят, в последние, опять же, месяцы, годы, нет здесь какого-то, ну, я не знаю, сознательного, что ли, принижения со стороны что Франции, что Соединенных Штатов, какого-то соглашательства, то есть, грубо говоря, ну, по остальным фронтам вроде бы с Россией все достаточно жестко ведется, там и санкции вводятся, и достаточно жесткий диалог ведется, а здесь вдруг внезапно раз, и оказывается, что можно, да, можно более того, не то чтобы обсуждать при вашем участии, так еще и на вашей территории. Нет здесь вот какого-то дополнительного фактора или вот надумываю?
Ну, знаете, если бы вот там Турции не было, то, может, как-то это иначе смотрелось. А поскольку Турция при позднем Эрдогане, скажем так, достаточно антагонистично себя ведет как по отношению к своим партнерам по НАТО европейским, так и по отношению к своим партнерам по НАТО американским. Да, мы знаем, что вот вчера прилетел в Анкару Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов, и внезапно Эрдоган отказался с ним встречаться, потому что якобы у него какие-то нашлись дополнительные дела в этот день, и он вот никак не может, значит, плотный график никак не может встретиться с Майком Помпео. То есть в этом смысле вот это такая история. Плюс, возможно, в Соединенных Штатах действительно ведь сейчас такой вот переходный период американских администраций, обычно сокращается их внешнее присутствие, в том числе вот таких вот миротворческих или каких-то спорных таких, значит, на спорных территориях. То есть это скоро пройдет, но пока это так. Ну и опять же, возможно, в Соединенных Штатах есть такие, в Госдепартаменте ведь не 100% сотрудников хотят вмешиваться всюду. Некоторые достаточно скептически или реалистически настроены. Люди сидят и думают, ой, Россия хочет вот там что-то делать, да пожалуйста. Это будет теперь ваша проблема, а не наша.
Как быть тогда с таким моментом, который достаточно широко сейчас растиражирован, о том, что Владимир Путин себе в заслугу записывает тот факт, что турецкие военные не будут присутствовать в регионе, и вот даже используют такие словосочетания, как «убедил Анкару», то есть убедил едва ли не лично Эрдогана, соответственно, не провоцировать Армению, то есть достаточно вещи такие говорятся, ну вот для описания ситуации, ну, весьма громкие.
Ну, кстати, я не исключаю, что, во-первых, так и есть. Другое дело, что здесь, может быть, нужно понимать, что если турецких военных не будет на линии разграничения, это не значит, что турецких военных
будет момент,
рядом с линией ограничения, учитывая, что близкие партнерские отношения между Баку и Анкарой существуют, да, это действительно братские народы, так не побоюсь этого слова. Вот, и в этом смысле, ну, турки просто будут рядом, и, то есть, для, скажем так, турецкой аудитории, такой националистической, да, или там пан-тюркистской, вполне Эрдоган может это продавать, как то, что, смотрите, мы вот тоже в зоне этого конфликта находимся и тоже, значит, защищаем наших братьев в Азербайджане. С другой стороны, Россия скажет, что вот, смотрите, турок нет, только мы здесь, да, Армения тоже подтвердит. То есть тут как бы каждый остается при своих, и каждый, в общем-то, даже не особо и кривит душой, когда говорит, что он победил.
Да, какая-то получается несколько обратная ситуация, когда действительно выиграли все, и это можно, наверное, ставить в заслугу дипломатам. Станислав Олегович, вам спасибо огромное за разбор ситуации. Станислав Бышок в эфире «Радио Спутник». Давай продолжим. Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Крепса. То есть вроде бы и уходить уже пора, а команда все равно не сложилась.
Да, все верно. Ну и, собственно, история примерно та же, что с главой Пентагона. Писали эксперты и профильные издания, которые анализируют политику и в том числе то, как себя ведет администрация Дональда Трампа. Писали, что уход Крепса — это, в общем, вопрос времени. Но формально повод такой. Трамп написал, что господин Крепс сказал, что выборы прошли безопасно, ну, в смысле, выборы президента 2020 года прошли безопасно, а на самом деле были голосования за умерших людей, и глючили урны для голосования, и много странностей происходило, и вообще как-то он не соответствует занимаемой должности, поэтому должен ее освободить.
Чистый момент уточнить, он именно вот по безопасности, которая связана с организацией, ну, как это сказать, уже подсчет аналитики и информационки, или вот те почтальоны, которые вываливали якобы бюллетени в помойке или в реке, это тоже ему нужно...
Из заявления Трампа это не ясно.
А, не ясно.
Вопрос, да, мне тоже не очень понятно, каким образом господин... Да, там еще на самом деле Трамп вину Крепсу вменял то, что не пускали на участки, на некоторые участки наблюдателей. Просто не очень понятно, каким образом человек, отвечающий за кибербезопасность и инфраструктурную безопасность, регулирует или может повлиять на вопрос допуска или недопуска наблюдателей на избирательные участки. Это, наверное, к избирательной комиссии локальной должны быть претензии, а не к...
Возможно, слово «инфраструктура» смутило президента.
Возможно.
Все еще пока. Разберемся подробнее. Игорь Шатров с нами на телефонной связи, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Игорь Владимирович, формальный повод Трамп выбрал или действительно Крепс прям не соответствует его профессиональные навыки той должности, которую он занимает?
Ну, Трамп, конечно, наверное, виднее, да, мы там деталей многих не знаем, видите, не можем даже понять, какое отношение имел Крэбс к именно к выборам, вот, как это можно увязать. Поэтому я думаю, что просто Трамп напоминает о том, что он Трамп, о том, что он еще президент, и какие-то вот такого рода действия мы до января будем наблюдать с вами, мне кажется, с завидной регулярностью. Увольнения, отставки, какие-то заявления. Ну, мне кажется, вот он немножко посидел в засаде, там поиграл в гольф, а сейчас, понимая, что уже выборы все-таки проиграны, мне кажется, Трамп все это прекрасно понимает. Вот, он будет, ну, показывать свое существование, вот, оказывать таким образом влияние на ситуацию. Такими увольнениями, отставками, заявлениями и так далее.
Просто не очень понятна логика процесса, потому что вот как и с главой Пентагона, ну хорошо, Трамп уволил, приходит Байден в январе, да? Говорит, а я не знаю, мне кажется, этот человек профессионал высокого уровня, я его возвращаю на эту должность, и все, никаких проблем.
Ну, а вообще кадровые перестановки Трампа, они какой-то логикой руководствовался он раньше, когда эти перестановки совершал. Такой чехарды, которая была в администрации Трампа, по крайней мере, первые два года точно, мы, мне кажется, не наблюдали ни у одного американского президента. Мне кажется, это его просто стиль поведения и логика, она совершенно внутренняя. Что-то утром в его голове происходит, это я уже даже без доли иронии говорю. Мне кажется, так это и есть, да. И он принимает эти решения, руководствуясь совершенно собственными какими-то, ну, не знаю...
Игорь Ильич, разрешите с вами здесь не согласиться, потому что формальный повод был. Здесь речь о том, что это все, как сказать, это Дональд Трамп всегда связан со словом «твиттер». Так и здесь. Крэбс в своем твиттере написал, я процитирую, 59 экспертов по безопасности, все согласились в том, что траля-ля-траля-ля, и вот заявление о том, что выборы были как-то подделаны, подтасованы, они некорректны. И в тот же день, буквально через пару часов, Трамп его увольняет. То есть это как быть, корпоративность по Твиттеру, потому что здесь же еще интересно, что еще и Твиттер потом Трамп накинул на этот твит, вот эту пометочку, мол, заявление об этом.
Неточные.
Или есть другие сведения о том, что это неправда. Вот этот момент, насколько, ну как это сказать, хочется понимать, насколько крепкая эта система, насколько там система, структура-то вообще есть. Потому что того же Крэбса, его, если я правильно помню, пару лет назад сначала назначали, он, по-моему, временно исполняющим обязанности был, потом снимали, а потом обратно назначали.
Ну, да, да, вполне возможно, и даже вот такая логика может присутствовать в решении Трампа, моментально отреагировать, да, на заявление в Твиттере, то есть человек откуда получает информацию об окружающем мире из Твиттера, ага, получил, извините, получай фашист-гранату в ответ, да, вот, но по большому-то счету мы видим, что... Ну, удивительно, да, но обвинений, например, в каких-то кибератаках, киберпреступлениях на этих выборах не случилось. И, может быть, вот это Трампа немножко это я пошутил, расстроило. В том плане, что ведь можно ведь было и на кибератаке списать результат своих выборов, как негативный для Трампа, да, результат выборов, как произошло это все 4 года назад, когда говорили о вмешательстве российских хакеров. Мы почему-то не слышали сейчас ни о каких китайских, например, хакерах. Вот если подбросил бы руководитель агентства по кибербезопасности такую темку, он бы, может быть, напоследок перед уходом еще и медальку какую-нибудь, орденок получил бы от Трампа,
зарплату,
а так получил увольнение.
Вообще, да, вы ничего не хотите сказать про выбор? Нет, не хочу. Тогда вы уволены. А вообще, конечно, Трамп в эту ситуацию может и себе в заслугу поставить. Смотрите, при предыдущем президенте какие были выборы, сколько было скандалов, а при мне ни единого сообщения ни о каких хакерах. Кстати, про Китай. Раз уж упомянули, давайте небольшую темку про эту разберем. Единственное, нашим слушателям напомню, что и в соцсетях «Радио Спутник», и в Телеграме «Радио Спутник» вся ситуация в мире достаточно широко освещается. Можно подписаться и не пропустить ни одного значимого высказывания. Так вот, Китай. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США до конца года подготовит правило, которое позволит прекращать обращение на американских биржах акций компаний этой страны Китая за несоблюдение порядка бухгалтерской отчетности США.
На что здесь, собственно, обращают внимание эксперты, так это на то, что, как правило, финансовые регуляторы стараются не предпринимать каких-то таких серьезных действий, коим, собственно, является вот это правило за несоблюдение бухгалтерской отчетности перед американским Минфином ограничивать акции, обращение акций китайских компаний, они стараются дожидаться уже непосредственной смены администрации в таких случаях и, как правило, довольно долго молчат. Вот. И здесь, конечно, вопрос все-таки в том, Игорь Владимирович, это, на ваш взгляд, продолжение той линии противостояния с Китаем или просто Китай пытаются привести под международные стандарты, потому что была история с гонконгской биржей, по-моему, не так давно, когда обращение, выход, вернее, в обращение акций китайской компании был остановлен, исходя из того, что компания не соответствовала определенным требованиям и уровню открытости бухгалтерской отчетности.
Но есть война, которую с Китаем устроил Трамп, торговая война, да, а есть, в принципе, противостояние Китая и транснациональных корпораций, мировых финансовых рынков, да, и здесь в данном случае Соединенные Штаты, как вот такой форпост мирового финансового капитала, конечно, ведут с ним сейчас, с Китаем, непримиримую войну, вне зависимости от Трампа. Поэтому, конечно, это продолжение вот этой вот антикитайской кампании. Здесь совершенно не важно, кто во главе Соединенных Штатов, комиссия по ценным бумагам выступает фактически, на мой взгляд, по крайней мере, как некий независимый игрок. И вот этот делистинг, он, ну, это очередная попытка поставить на место Китай.
Ну, просто компания. Корректно ли это называть войной, Игорь Владимирович? Потому что по этим правилам, это правило общее для всех. По ним играют все, и французы, и русские, я не знаю, и камбоджийцы, и австралийцы, и кто угодно. И вопрос ведь не в том, чтобы, не знаю, давайте какой-то новый налог будут платить китайские компании за размещение на американских биржах. Нет, вопрос же в том, чтобы акции китайских компаний и отчетность их была такая же открытая, как и у других компаний, которые представлены на бирже.
У меня на вопрос на засыпку. А вы так вот знаете, услышав эту, получив эту информацию, так сразу и поверили, что действительно китайские компании нарушают эти международные финансовые отчетности?
Ну, я же вам привел историю с Гонконгом, и это вопрос даже, казалось бы, вот тоже, китайская территория, или как это, один Китай, две системы. Если даже на внутреннем, грубо говоря, рынке возникли такие вопросы, то, наверное, здесь что-то есть.
Но опять, внутренний рынок тоже весьма относительный. В Гонконге там тоже своя игра идет по-прежнему. И Китай не зря пытается утихомирить гонконгских капиталистов, скажем так. Дело в том, что я лично сомневаюсь, что Китай так нагло игнорирует международные нормы. Вот мне сомнительно. Мне кажется, это придирки, именно придирки и совершенно какие-то надуманные основания. Но вот зачем? Зачем Китаю вредить себе? Вот представьте, зачем этим компаниям себе вредить? Я думаю, все они делают как надо. Но находятся какие-то основания, может быть, формальные, там, не знаю, запятая не там поставлена, или сообщение о каком-то событии на 1 час позже произошло, не в 24:00, там, не в 00:00, а в час ночи, ну, по каким-нибудь техническим причинам, условно говоря, это я просто фантазирую. И по этому формальному основанию происходит этот делистинг. Мне кажется, все-таки Китай не игнорирует международные правила, он им строго соответствует, ему это не выгодно игнорировать. Поэтому я не стал бы так доверять ни сообщениям комиссии о ценных бумагах, ни американской, ни гонконгским всяким там заявлениям.
Игорь Владимирович, вам спасибо огромное за комментарий. Игорь Шатров, эфир «Радио Спутник». Но тут действительно вне того, как все происходит, вот найти повод, чтобы кому-то для чего-то придраться, есть всегда, и уж грех его не использовать, если действительно идет противостояние на уровне стран. Ну и в завершение такая постоянная тема для конца года – сезонное мошенничество. Злоумышленники пытаются обмануть россиян. Теперь под предлогом акций предложения от крупных банков и ритейлеров, приуроченных к «Черной пятнице».
Да, собственно, мошенники, схема выглядит следующим образом. Мошенники звонят на телефоны клиентов, предлагают им некие очень выгодные банковские услуги, будь то кредит, рассрочка или что-то подобное, приуроченные к вот этой самой «Черной пятнице», да, то есть когда крупные магазины, как правило, устраивают скидки и распродажи на определенные там товары или там на весь ассортимент. И вот как-то это уже вошло в потребительские привычки россиян, и поэтому все ждут этой самой черной пятницы для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, но очень полезное.
Тут неожиданно чудесные деньги, которые практически даром.
Совершенно верно. И многие на это соглашаются, и, собственно, дальше схема уже абсолютно простая. Люди сообщают лишние сведения о своих, свои лишние банковские реквизиты, и в итоге лишаются своих денег и тому подобное. Здесь, на самом деле, очень простая рекомендация от банков и от служб безопасности. Если у вас возникают сомнения или, наоборот, предложение вам кажется невероятно реалистичным и очень уж выгодным, позвоните в банк, зайдите на сайт банка и узнайте, предлагает ли действительно в реальности этот банк подобное предложение. Позвоните менеджеру и узнайте. Если нет, значит, были мошенники. Так по телефону старайтесь не реагировать на подобные звонки.
Наверное, самое главное, именно чтобы связаться с первоисточником. Говорить можно о чем угодно, а по факту нужно просто использовать те контакты, которые указаны непосредственно у этой финансовой организации. Кирилл Бакиев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.